Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию очень интересную, на мой взгляд, лекцию литературоведа Ирины Лукьяновой. Лекция была прочитана в лектории портала «Православие и мир». Видео этой встречи с Ириной Лукьяновой можно найти на сайте в разделе «Мультимедиа». Должна ли литература воспитывать? Должна ли религия думать о пользе? Должна ли литература служить революции? Должен ли писатель служить народу? Какая польза в искусстве? Никакой. Искусство обязано быть бесполезным. Корней Иванович Чуковский был убежден, что самая полезная полезность совершается при личном ощущении ее бесполезности. Не думайте о результате, думайте о том, как сделать дело. Пишите бескорыстно, за это больше платят, записал его рекомендацию поэт Берестов. Об этом в лекции Ирины Лукьяновой, филолога, преподавателя литературы, литературоведа. Я думаю, прежде всего, эта лекция будет интересна преподавателям литературы и тем, кто интересуется литературоведением. Итак, Корней Чуковский о пользе бесполезного. Аудиоверсия лекции, прочитанной в лектории сайта «Православие и мир».
Должна сказать, что на мысль поговорить о пользе бесполезного меня навели вечно продолжающиеся дискуссии о том, должна ли от литературы быть какая-нибудь польза, должна ли литература воспитывать. Сейчас как раз по этому поводу идут очень серьезные баталии между сторонниками идеи преподавания литературы как средства воспитания, духовно-нравственного воспитания, патриотического воспитания и так далее, и сторонниками преподавания литературы как радости, как счастья, как возможности получать удовольствие от чтения. Поскольку эти споры не увядают на протяжении, по моим подсчетам, последних 150 лет, а может быть и больше, то как раз это очень хороший повод вернуться к дискуссии о том, должно ли искусство быть полезным. Мы видим, что начата она не вчера, поучаствовали в ней довольно важные и значительные для русской, не только для русской культуры люди. Вопрос о том, должно ли искусство служить народу или оно должно быть искусством ради искусства и служить прекрасному, очень волновал общественное сознание в середине XIX века, но, на удивление, продолжает волновать и сейчас. На протяжении практически всего XX века в нашей стране искусство и литература воспринимались в первую очередь как могучее средство коммунистического воспитания. Это выдержка из газеты «Красный Север» за 1949 год. Не нашла я подходящую выдержку из сегодняшней газеты, но должна сказать, что несколько миллионов ссылок Яндекс дает по запросу литература как средство духовно-нравственного воспитания, поэтому коммунистическое поменяли на духовно-нравственное, а так, в принципе, все примерно то же самое. Так что предлагаю обратиться к вечно юному вопросу. Так называлась статья, с которой совсем молоденький 19-летний Корней Иванович Чуковский вошел в журналистику. Это практически первый его текст, подписанный Корней Чуковский. Этот псевдоним, как известно, он сделал из своей фамилии Корнейчуков. Автор явился в редакцию «Одесских новостей», прикрывая огромную дыру на штанах большой книгой. Потом с гонорара купил себе на толкучке новые штаны. Тем не менее, взгляды, которые редакция сопроводила примечанием, статью редакция сопроводила примечанием, что это не безинтересное мнение молодого автора, взгляды юного Чуковского, хотя и претерпели некоторые даже не изменения, а уточнения, к вечно юному вопросу до сих пор имеют самое непосредственное отношение, а вопрос, видимо, так и останется вечно юным. Статья опубликована, как мы видим, в 1901 году в газете «Одесские новости», и это самая-самая первая статья Чуковского в прессе. Со временем стиль Чуковского поменялся. Она написана, статья написана еще очень тяжелым языком. Чуковский очень старается подражать такой глубоко уважаемой, тяжелой философской критике XIX века. Со временем он будет оттачивать свой стиль, работать над ним. Станет меньше рассуждений, больше парадоксов. Но пока это вот первый опыт. Человек, который всю жизнь, свою сознательную жизнь вынашивал теорию, наконец решил поделиться этой теорией с читателем. Начинает с чего? Начинает с того, что вопрос о форме и содержании искусства уже всем наскучил. Потому что последние 30 лет ведется этот спор. Ну, для нас прошло уже столетие с лишним, тем более спор совсем давний. Почему же он вечно юный? Должно ли искусство служить потребностям человека, воспитывать его, пропагандировать социальные перемены, звать его на бой, звать его изменить что-то в окружающей его жизни? Или все-таки искусство самоцельно и абсолютно бесполезно, как сказал Оскар Уайльд? Вот 30 лет прошло со времени первых споров об этом на Руси, а мы все топчемся на месте. Ну, вот если посмотреть, как мы топчемся на месте, так это вот документ прошлогодний, концепция преподавания литературы, которая разрабатывалась под руководством члена Общественной палаты Павла Пожигайло, где утверждается, что главная цель преподавания литературы – это воспитание нравственно ориентированной личности. То есть все-таки вопрос остается, его до сих пор никто не решил, поэтому обратимся к точке зрения Чуковского. Вот как он строит свою систему доказательств. Он говорит графически, я представляю себе это так. Вот существуют какие-то полезные дела, такие прямые линии, которые все сходятся в одной точке, в точке существования. Это линии. Наука, любовь, нравственность, патриотизм, то, что вот здесь те термины, которые перечислил Чуковский. Линии, которые, конечно, имеют какую-то цель. Все это каким-то образом обслуживает существование человека. Ну, так же, как вот если птица, например, поет, то для какой цели она поет? Для того, чтобы размножаться. Но вот скажите женщине, которая любит наряжаться, что наряжается она исключительно в целях продолжения рода и привлечения противоположного пола. Нет, женщина наряжается, потому что она любит наряжаться, говорит Чуковский. Значит, вот здесь, в этом центре ничего не кончается. Значит, эти линии продолжаются куда-то дальше и начинают существовать как бы сами по себе, не нацеленные ни на что. На средства, говорит Чуковский, надо смотреть как на цель, и тогда цель будет достигнута. Абсолютное добро, истина, красота, справедливость, наука, патриотизм – все это полезные, нужные ошибки, заблуждения. Они, конечно, служат благу общества. Они необходимы и полезны, но полезны именно постольку, поскольку они самоцельны, они самоценны, они сами по себе. Ну вот я помню, в моем детстве в городе был огромный такой лозунг, стоял на каком-то научном институте: «Цель науки – служение народу». Ну вот те, кто сидит в этом зале, если вы имеете отношение к науке, как бы вы определили цель науки? Познание, конечно, цель науки – приращение знания, да? Но не служение народу, не общественная польза. В процессе познания, самоцельного познания, наука может что-то познавать, наука может найти что-то полезное, вывести какие-то полезные законы. Из них впоследствии появятся трактора, космические корабли, новые сеялки и веялки, новые способы производства кислоты для народного хозяйства. То есть наука, разумеется, будет служить народу и народному хозяйству, но не в этом ее цель. А если она поставит себе задачу исключительно служение народу и прекратит поиск то очень скоро пропадет сам смысл науки. То же самое, наверное, относится и к патриотизму, который не пользу должен приносить, а просто продиктован чувством любви к родине, и к искусству, которое не обслуживать потребности должно. Да, потребности есть, и они, в конце концов, действительно, искусство каким-то образом удовлетворяет эти потребности. Но цель искусства не в этом, цель искусства – это прекрасное, служить прекрасному, воспевать прекрасное. Надо ставить себе непрагматические цели, говорит Чуковский, только тогда добьешься прагматических результатов. Он и в старости любил об этом повторять, и вот, как я уже заявила в анонсе лекции, Валентин Берестов однажды суммировал это вот такими стихотворными строчками, сказал Чуковский: «Хватит, пишите бескорыстно, за это больше платят». Он приводил писателям и поэтам в пример чеховского портного, который не хочет шить зипуны, а хочет шить красивую одежду и жертвует свои деньги даже на то, чтобы покупать эту покупать материю, на которую не хватает денег заказчика, потому что он служит своему делу, он служит красоте, его за это бьют, но он продолжает гнуть свое. Будьте такими портными, говорит Чуковский, это и вашим заказчикам полезнее в конечном итоге. А то, что ты делаешь с высшей целью служения прекрасному, в конце концов, оказывается более полезным, чем то, что ты делаешь, когда хочешь написать что-нибудь полезное. Ну вот иногда, когда смотришь на произведения детской литературы, например, о чем Чуковский тоже довольно много писал, но уже в другой период своей жизни, иногда замечательно видно, что автор хочет быть практически полезным, что он ставит цель воспитать в детях любовь к чистке зубов, например. И все произведение задумано именно с этой целью. Конечно, у Чуковского есть произведение, которое призывает детей к чистоте и чистке зубов. Рано-рано на рассвете умываются утята, ежата, котята, и жучки, и паучки. Но сказать, что «Мойдодыр» был написан исключительно для того, чтобы нести в детские массы санитарно-гигиенические нормы, это значит жестоко обидеть и произведение, и самого автора. Чуковский всю жизнь любил литературу беззаветно, и свое служение обществу представлял себе главным образом вот в рамках служения литературе. Вот как раз в полном соответствии со своей теорией самоцельности и самоценности. Литература, абсолютно, говорил он, нельзя делать ее служанкой тех или иных человеческих потребностей. Зачем, спрашивает Чуковский, продолжать полезную линию, даже тогда, когда она заведомо бесполезна, возвращаемся к этой статье. Нет ли ему какой-нибудь пользы в том, что оно поддерживает эту бесполезность? И приходит к выводу, всякая полезность совершается при личном осознании своей полной бесполезности. Это очень хорошая штука, ее имеет смысл помнить. Я помню, когда однажды мы разговаривали с коллегами-учителями, они сказали: «Всю-то жизнь мы бьемся, как рыбы об лед». Вроде бы, кажется, самая полезная профессия, да, такая вот полезная полезность, но она действительно совершается при полном осознании своей бесполезности. И, может быть, только тогда от нее и будет какая-то польза. Надо сказать, что Чуковский все-таки, вот эта вот теория, философская теория Чуковского, она была материалистической теорией. Чуковский учился на популярной во второй половине XIX века философской литературе. Чуковский очень внимательно изучал западноевропейскую философию и, конечно, вынес оттуда главным образом материализм. Для него вот все это какая-то надстройка, существующая на определенном базисе, но очень полезная настройка, прекрасная, без которой обходиться совершенно нельзя. Все эти полезные обманы, любовь, нравственность, наука, искусство, все они нужны обществу для того, чтобы двигаться к прекрасному будущему. Надо сказать, что вот как раз с марксистами Чуковский очень серьезно полемизировал. Когда в 1906 году увидела свет книжка Плеханова «Циферблат господина», книжка Плеханова «За 20 лет», Чуковский откликнулся на нее статьей «Циферблат господина Бельтова», где первым делом написал, что у Бельтова, псевдоним Плеханова, один единственный критический инструмент – это марксометр. Марксометр, которым он, значит, старательно замеряет содержание марксизма в том или ином произведении. Бросьте на машину Некрасова, результаты получатся такие. Некрасов знает, что характеры людей складываются под влиянием окружающей среды. Ему известна первая догма экономического материализма, что сознание народа определяется образом его жизни. Он не верит в могущество идеальных стремлений русского народничества, а вследствие этого удельный вес поэта будет очень высоким. Не то с господином Скобичевским. Не потому, что у господина Скобичевского нет ни тени таланта, ни клочка отдельных знаний, во всяком случае, не только поэтому, а потому, что господин Скобичевский не имеет соответствующего миросозерцания и чуждается русских учеников. Вот эта статья, может быть, поэтому, кстати, Владимир Ильич Ленин потом в одной из своих работ сказал, что Чуковский покусывал марксизм в газетах. И это, кажется, единственный письменный отзыв Ленина о Чуковском, о том, что вот он, значит, покусывал марксизм. Для Чуковского марксометр, как прибор критической оценки, был совершенно немыслим, невыносим. Он всегда говорил, идеологии надо оценивать не по-художественному. Что? А по-художественному как, памятуя о том, что эстетика – единственный надежный критерий оценки произведения. Для него единственным критерием было талантливо или бездарно. Он говорил о том, что писатели, в общем-то, делятся всего на два вида – талантливый и бездарный. Когда он киевскому переводчику Александру Дейчу стал говорить, что направление, существующее в литературном мире, это только выдумка неучей и досужих ученых, а есть только два направления – талантливое и бездарное, что талантливый романтик дороже бездарного реалиста, одаренный реалист куда нужнее, чем пустопорожный романтик. Это было по тем временам так смело, что Дейч даже подумал, что Чуковский шутит. А Чуковский даже о погоде отзывался. Талантливый день или бездарный день, бездарная погода. Впоследствии вот мысли, заложенные в статье «Циферблат господина Бельтова», он придерживался этой идеи всю жизнь. Но, конечно, ему очень тяжело было совпадать здесь с советским официальным литературоведением, особенно некрасоведением. Чуковский очень много занимался в советское время Некрасовым, и всякий раз у него возникали здесь жесткие противоречия с литературоведением, которое трактовало Некрасова исключительно как певца горя народного и предтечу революции современных марксистов. Чуковский старался рассказывать совершенно о другом, о том, какой Некрасов потрясающий новатор в стихе, как революционно не содержание его, как революционен сам его стих, как нова форма, как он удивительно тонко умеет видеть детали, как подмечает тончайшие паутинки, что как иней к земле прилегли. Для него Некрасов этим дорог, он Некрасовым упивается, он вообще способен был опьяняться стихами, как он сам о себе говорил. Одно из его ранних детских впечатлений, как он прогуливает гимназию, сидит в какой-то яме в Одесском парке в туманный день, читает Овидия и радуется ему до слез. Он говорил в 25-м году, когда попал на процесс растратчиков, все интересовался, что же движет этими людьми, которые скрываются с огромными суммами казенных денег, куда они их девают, эти деньги. Он увидел, что они тратят их на женщин, вино и карты, и страшно удивился. Бедные, говорит, обокраденные души. Неужели же им никто не сказал, что Шекспир гораздо слаще всякого вина? Он много раз говорит о том, что опьяняется стихами Блока, что это действительно так прекрасно, что почти невыносимо. Но вот в пандан, да, значит, из интервью упомянутого Павла Пожигайло порталу «Правмир» про духовно-нравственное значение литературы. Некоторые говорят, а что, чтение Евгения Онегина – это не наслаждение? Конечно, нет. Это великолепная, красивейшая, совершенная лирика, которую надо знать наизусть. Надо знать. Почему? Потому что это полезно. Потому что у вас, наверное, в голове должны быть вот образцы великолепной, красивой, совершенной лирики. Это польза. А опьяняться – нет. Вот что-то нехорошее, неправильное есть в этом опьянении. Дальнейшим развитием темы стал цикл статей Чуковского в газете «Свободные мысли». Цикл статей, посвященных взаимодействию революции и литературы. Должна ли революция отражаться в литературе? Должна ли литература служить революции? Все это пока происходит на волне общественного подъема, вызванного Первой русской революцией. И Чуковский, как всегда, здесь против течения. Он говорит здесь о том, что революционные стихи русских поэтов почему-то оказываются совершенно бездарными. Жандармы вошли в мой дом и вместе с казармой внесли насилие и Содом. Как можно внести насилие и Содом вместе с запахом? Он удивляется, почему, пока они пишут о звездах, писатели так талантливы, а как только начинают говорить о революции, сразу начинают производить какие-то четвероугольные стихи. Почему о революции нельзя говорить с душой? Почему это должно быть непременно бездарно? В любом заморочном стишке 905 года, он говорит, было гораздо больше вреда для буржуазного сознания, чем во всех брошюрах, которые написал и еще напишет Карл Каутский. Чуковский страшно недоволен тем, что из литературы хотят сделать служанку революции. Литература, говорит он, абсолютно нельзя делать ее служанкой тех или иных человеческих потреб. Нужно служить ей, обожать ее, жертвовать для нее здоровьем, счастьем, покоем. Нужно словом никогда не думать о том Костеньке, которого она произведет в результате этого всего. Ну, откуда здесь взялся Костенька? Он говорит, ну вот представьте, дорогой читатель, что вы влюблены в прекрасную девушку, вы держите ее за руку, вздыхаете, целуете ее, а вам кто-то говорит, что вы все это делаете исключительно для того, чтобы обзавестись маленьким Костенькой. Ну, обидно и даже несколько оскорбительно. Нужно, полезно, выгодно, необходимо, чтобы все орудия нашего бытия забыли о своей орудийности, чтобы наука даже оскорблялась, когда ей навязывают прикладные стремления, чтобы поэт верил в искусство для искусства, чтобы религиозный человек не подозревал о пользе своей религиозности. Ну, здесь он, кстати, рассуждает именно как вот такой вот философ-материалист. Да? Он говорит, что христианство, которое утверждалось в Европе, было исключительно полезно для Европы в смысле ее развития. Но христианские мученики, которые утверждали христианство, делали это не потому, что они стремятся принести пользу общественному развитию, а потому что они уверены в своей правоте, они любят Бога, они это делают ради Него. Тогда и религия, и наука, и искусство, и патриотизм, и любовь, словом, все, что не существует для нашего бытования, только тогда оно сослужит нам пользу, и только тогда оно достигнет тех результатов, которые мы втайне от себя чрезвычайно желаем. И вот совершенно необычно. Здесь уже проявляется в полной мере склонность Чуковского к эпатажу. Революция всегда, везде и во всем вредна литературе. И не говорите мне, что это временно, что потом через революцию, благодаря революции, литература расцветет пышным цветом. Во-первых, это неверно, а во-вторых, разве любовники откладывают объятия на завтра? Ну, сразу ему на это ответил Луначарский, будущий нарком просвещения. Луначарский сказал, что литература обязана заниматься общественным служением именно ради вот этого самого завтра. Искусство не бесполезно, а полезно, потому что оно удовлетворяет запросы человека, смягчает его жажду, несет с собой наслаждение. Цель художника совпадает с целью революции, потому что к уже существующим сокровищам мысли художник должен добавить новые. Поэтому художник должен рассуждать так. Если для существования Данте нужен социализм, я должен служить социализму своей кистью или пером. Следующим шагом в развитии этой дискуссии стала статья «Игрушечная дума». Ну, здесь я слишком поторопилась перелистнуть кадр. Надо сказать, что вот эта статья, анкета, Чуковский предложил писателям анкету «Революция и литература», предложил им порассуждать о роли революции и литературы. И оказалось, что позицию Чуковского до такой степени не поняли, что все предположили, словно он утверждает исключительно искусство ради искусства и категорический противник служения революции. Все и стали возражать, как говорит Чуковский, этому мифическому чудаку, а вовсе не мне. Хотя шквал откликов был огромный, и газета «Свободные мысли» публиковала еще их довольно долго. Для Чуковского в искусстве революция – это не революционные слова, облеченные в скучные штампованные формулы. Это революция формы. Здесь, говорит он, декаденты, которых считают противниками революции, самые большие революционеры, потому что они выступают против мещанского обывательского сознания, они разрушают штампы, они разрушают устоявшуюся форму, они несут новое, как это делают настоящие революционеры. Тогда как певцы революции, сочиняющие свои революционные вирши, производящие на свет обличительные произведения, почему, говорит Чуковский, на страницах сборника «Знания», и у этого писателя приходят жандармы и кого-то бьют, и у этого писателя приходят жандармы и кого-то бьют. Как будто у нас заработала специальная машинка для обличения жандармов. Сколько можно? Это не революция, это обывательство, это штамповка, это клише, это не литература и не революция, это пошлое мещанство. «Игрушечная дума» – статья, которая увидела свет в 1907 году, это как раз, помните, год, когда заработал первый российский парламент, Государственная дума. Чуковский очень обрадовался. Статья эта с тех пор не переиздавалась, она не входила в собрание сочинений. Здесь очень интересный взгляд Чуковского на русскую литературу, в том числе классическую литературу, поскольку у нас никогда не было парламента и была цензура. Художественная литература, говорит Чуковский, оставалась единственной площадкой, на которой все эти проклятые вопросы можно было обсуждать. Потому что в парламенте, на страницах толстых журналов вести политические, экономические, социологические дискуссии было решительно невозможно. Все литераторы, говорит он, были переодетыми пройдами. Пройда – это такой популярный депутат того времени. Литератор и читатель встречались друг с другом у позорного столба Чернышевского, у виселицы Желябова, на веселых Ходынских полях. Из-за этого в литературе создалось совершенно невозможное положение, когда писатели стали делиться не на талантливых и бездарных, как положено вроде бы, да, а на правых и на левых, как во всяком парламенте. И толстые журналы стали заниматься не литературой, а политикой. И закрытие журнала – это всегда был акт политический, а не литературный. Чуковский считает, что все это нанесло русской литературе колоссальный и непоправимый вред, потому что журналы с направлением начали отбирать писателей по направлению, а не по таланту. Одни только отечественные записки, говорит Чуковский, утаили Тютчева, Фета, Алексея Толстого, Щербину, Мэя, Полонского, Случевского, Страхова и выдвигали при этом Скобичевского, Засадимского и же с ними, потому что они правильного направления. Теперь, когда у нас есть парламент, обо всем этом можно разговаривать в парламенте, нам не надо журнального шепота, да? Мы можем, наконец, заниматься литературой. Чем же занимаются литературные журналы в 1907 году? Вот Чуковский считает. 6-7 журналов, на журнал 10 статей антистолыпинских в год 120, итого в год 720-840 статей о Столыпине и больше ничего. Читатель остался таки без всего. Ни одной статьи по естествознанию, по педагогике, по философии, ни одной статьи, ни одной строки о западной литературе, о живописи, о новых научных теориях, о веселой, красивой, культурной жизни. Россия живет не одним Столыпиным, не крадите же у нас этой жизни. Он говорил, что литературе пора перестать быть игрушечной думой. И литература довольно скоро перестала быть игрушечной думой. Маятник качнулся в другую сторону. Поражение революции 1907 года, 1908 год, Столыпинская реакция. Общество уходит в мистику, в поиски, в философские поиски, в решение полового вопроса. И одной из главных новинок 1907 год становится роман Арцебашева «Санин». Санин – сверхчеловек, сверхчеловек, который утверждает животную энергию, абсолютный эгоизм, человек, который плюет на мещанские обывательские устои и делает только то, чего он сам хочет. Чуковский смотрит на это не с точки зрения смелых идей. Он говорит, самый неблагородный писатель может сочинить самый благородный сюжет. Давайте посмотрим, такой ли Санин, такой ли Арцебашев, анархист и революционер, каким он сам себя показывает. И находит у Арцебашева скучнейшие, вялые, сложные предложения, долгие периоды умствования, доказательства. Боже мой, говорит, таким слогом даже о лошадных и безлошадных писать нельзя. Ну, классические социально-экономические монографии о лошадных и безлошадных крестьянах вот, действительно писались таким многоуважаемым наукообразным слогом. Он находит у него грамматические ошибки и говорит, можно быть каким угодно анархистом, но не в русской же грамматике. Он говорит, говорят, что Санин порнография, боже мой, если бы это было так. Читатель, чихая от пыли, видит у Арцебашева суфлерскую будку, а в ней сидит Горький. Подсказывает, нашептывает ему что-то про сверхчеловеков и прочее нетшанство. Для него революция – это прежде всего революция формы. Это новизна, яркость, свежесть изложения. Содержание здесь вторично. Чуковский эпатирует читателя заявлениями типа «Пусть он покажет нам как можно ярче свою душу, не все ли равно какую». Для него текст – это прежде всего человеческая душа, отраженная в этом тексте. Душа, которая нас волнует, цепляет эмоционально, куда-то ведет за собой. Конечно, у Чуковского есть свой эстетический идеал. Это гармония души, отраженная в гармонии текста. Но это, конечно, всегда только идеал, только конечная цель, в которой движение бесконечно. Во всяком писателе Чуковскому дорого и мило именно то, чем он несовершенен, чем он грешен, на чем он помешан. Чуковский говорит, критик – это сыщик, это Нат Пинкертон, который выслеживает у каждого писателя его пунктик помешательства. Вот здесь основа творческого метода Чуковского. Он анализирует язык произведения, художественные приемы автора, а не его содержание. И на основании этих формальных выводов реконструирует лирическое «я» этого писателя, реконструирует душу, которая отражается в этом тексте. Это правило применимо не только к индивидуальному языку писателя, но и к языку эпохи. У эпохи тоже есть свой язык, и он всегда отражает эпоху, отражает душу общества. И если язык становится корявым, страшным, штампованным, это значит, в обществе происходит какое-то безобразие. И когда он не может сказать по цензурным условиям «ваше общество безобразно», он говорит «ваш язык безобразен». Может быть, если пытаться служить красоте и помнить о языке, может быть, как-то и душа тоже на место встанет. Он постоянно следит за изменениями языка, фиксирует новые слова, появляющиеся в языке, следит за тем, как эпоха отражается в детских речениях, смешных высказываниях. И действительно, это целая эпоха, когда в смешных словечках, которые родители присылали ему, начиная с 1909 года и до самой смерти Корнея Ивановича, действительно встает вся история страны. С метростроем, с управдомами, с полетами в космос, с войной. Вся отраженная, переломленная в детском сознании. Тем не менее, несмотря на то, что Чуковский сохраняет формальный подход к творчеству автора, анализирует прежде всего форму произведения, он не ограничивается формой. Отсюда его принципиальные расхождения с формалистами. В 20-х годах, после революции уже, когда Чуковский преподавал в студии, при всемирной литературе, студии, которая собрала молодых писателей и поэтов, желавших быть переводчиками, их вроде бы как должны были обучать принципам перевода, а на самом деле это стало такой настоящей школой художественного мастерства, там преподавал Чуковский, преподавал Шкловский, и как-то студийцы быстро разделились на шкловитян, приверженцев формального метода, и чуковистов. Чуковского принципиально возмущало и раздражал подход формалистов к художественному произведению как к сумме приемов. Он говорил: «Я пишу о душах, я о душах человеческих, которые в языке открываются, только о них и пишу, о том странном, исчезающем чем-то, что называется человеческая душа». И, разумеется, душа, ну, с точки зрения формалиста, это, в общем, термин-то не научный, наверное, да? Ну, подробно говорить о дискуссии Чуковского с формалистами не буду, просто остановлюсь на том, что его позиция не устраивала ни тех, ни других, ни сторонников формы, ни сторонников содержания. Ну, вот лучше всего, наверное, эту мысль суммировал Саша Черный, говоря о том, должен ли быть прекрасен сосуд, значит, а в нем может быть налито что угодно, или можно наливать в глиняный горшок самое прекрасное вино. Он заключает, ведь можно наливать вино в хрусталь. Ну вот, вино в хрустале как раз творческий идеал Чуковского. Но писатель несовершенен, писатель мал, писатель слаб. У писателя действительно есть какие-то излюбленные приемы, которые иногда обнажают его фатальные недостатки, а иногда подчеркивают его силу. Чуковскому дороги они все вот такие, какие есть. Не в ореоле святости, не очищенные от всех своих недостатков, которые старательно замалчиваются каноническими биографиями, а именно такие, какие есть. В 1909 году 1 марта Чуковский опубликовал в газете «Речь» юбилейную статью про Тараса Шевченко. Статью, написанную с огромной любовью к Шевченко, но, конечно, не без чуковского эпатажа. Вот он там пишет, что Шевченко пишет о покинутых женщинах, пишет о покинутой Украине, и так тоскует о них, так любит их, что кажется, что только покинутое он и может любить. Этого Шевченко никто не знает. Все юбилейные речи о нем произносятся в духе вот той самой речи про многоуважаемый шкаф, над которой все так смеются в Вишневом саде. Между тем, речь, обращенная к многоуважаемому шкафу, практически дословно воспроизводит стилистику, поэтику юбилейных речей, которых было особенно много на рубеже 19-20 века, с их любовью к юбилеям, отмечанием 25-летия творческой деятельности, чествованием и так далее. Ну вот на Пушкинском юбилее 1899 года произносились как раз очень похожие речи. Говорили о великом сердце Шевченко, о его служении многострадальному народу. Чуковский на это возражает. Не знаю, было ли у него великое сердце, но великая печень у него была, несомненно. И создание его великой печени непревосходимо прекрасно. Что имеет в виду Чуковский? Ну, не хронический алкоголизм, наверное, хотя и это имело место. Чуковский имеет в виду язвительность Шевченко, гнев, с которым он обрушивается на палачей своего народа, о том, как он умеет ненавидеть, и о том, как он умеет любить. Вот цитата из Чуковского, которая вызвала максимум общественного негодования. «Этот лысый, пьяный, оплеванный, исковерканный человек, когда садился за стол и брал в руки перо, становился как бы иереем, совершал богослужение». Он говорит о том, как поклонялся он Украине, каким умел быть нежным в стихах, каким тонким, как его стих становился звучным, как он шуршал камышами, как он гудел дудкой, какой он богатый. Но публика-то прочитала про лысого и пьяного. Чуковский же посягнул на наше все. Он замахнулся, Он оплевал. Не дадим обижать Шевченко, сказала публика. Руки прочь от Шевченко вообще. Ну, на газету «Речь» обвалился такой шквал негодующих откликов, что Чуковскому пришлось написать целую статью, которая называлась «Излишнее рвение», где он возражал этим поклонникам. Я забыл, что таким юбилейным враньем Шевченко весь обмазан, как патокой, что его самого уже давно из-под него не видно. Чуковский пытается защищаться. Разве Лысого я люблю его меньше, чем Лохматого? Разве пьяный он менее гениален, чем трезвый? Обыватель полагает, что у гения должна быть шевелюра, говорит Чуковский. И действительно, как только начинаются более-менее серьезные разговоры, даже и сейчас, разговоры о поэзии, тут же выплывает. Нет, Толстой с дурной старикашкой мучил жену. Нет, Пушкин вообще был безнравственный. Нет, невозможно. Лермонтов совсем плохо, да? Никого нет с позитивным моральным обликом этих людей, они еще нас жизни учат, невозможно их читать. Цветаева, вообще не будем про Цветаеву, да? Это такие светила, это нам в школе на них велели равняться? Нет. Если они морально не безупречны сами, то их и читать не имеет смысла.
Дорогие братья и сестры, вы слушали первую часть лекции Ирины Лукьяновой «Корней Чуковский. О пользе бесполезного». Лекция прочитана в лектории портала «Православие и мир». Видео можно найти на сайте «Прав мир» в разделе «Мультимедиа». А продолжение этой лекции вы сможете послушать в следующем обзоре православных средств массовой информации. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.